Андрей, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Конечно, мы следили за выступлением Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Ну и очень много хорошего было сказано про экономику. Она просто в замечательном состоянии, совершенно все очень хорошо. И главное, что и Украина вся наша, как сказал Владимир Путин. Вот я бы даже предложила посмотреть отрывочек. Прошу прощения за это, но то, что сказал Владимир Путин про Украину.
По поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Да, я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша.
Давайте на этом закончим. Давайте на этом закончим это реляции победные. Вот для кого вот все эти заявления делаются? Потому что, кажется, в России уже и так все про это все знают.
Все знают, но нужно напоминать. Все знают, но нужно перевозбуждать трудящихся, чтобы они помнили, для чего живут и что, собственно, происходит в мире, что главного происходит в мире. Это же риторический прием, на самом деле, потому что дальше он говорит о том, что, ну, тем не менее, мы должны учитывать реалии на земле. Реалии на земле – это туда, куда, как дальше он говорил, куда ступает сапог русского солдата, то наше. Это как бы другая логика. Вот сколько мы завоюем до того момента, пока не будет согласована линия соприкосновения, то будет, собственно, российским. Он сказал, что это наше старинное правило. Это не наше старинное правило, это доктрина Брежнева, которая на самом деле является доктриной Сталина, потому что ровно так, собственно, делился мир после Второй мировой войны, и наместники Сталина выезжали в самые разные страны, чтобы устанавливать, там, советизировать, соответственно, соответствующие режимы. Где-то это удавалось, там, в Румынии, где-то там еще, в Польше. Где-то нет. Финляндия, Жданов, собственно, не справился с управлением. Финляндия осталась независимой страной, не советизировалась. Вот это сталинское представление о том, как нужно делить мир. Это мир, который поделен на сферы влияния. Это мир, где малые страны, малые народы не имеют никакого значения. Они должны сидеть в приемной у больших боссов, у Черчилля, Рузвельта и Сталина, или у Путина, председателей Си и Трампа, и ждать, когда их вызовут, и скажут, вот ваша страна находится в сфере влияния такой-то, а ваша в сфере влияния такой-то. Но на самом деле это просто сообщение о том, что Путин готов продолжать. Зачем тогда говорить о том, что после 22 числа июня будут переговоры, я не очень понимаю, о чем эти переговоры. Если и Песков за сутки до Путина сказал, а что у нас стратегическое преимущество, значит, в поле, и зачем нам заканчивать, тогда мы движемся. Ну а зачем тогда переговоры, к чему все это было? Теперь понятно, почему, собственно, не нужно перемирие, потому что хотели двигаться. Вот эта откровенность, вот эта новая искренность или старая искренность российской власти, она просто показывает все намерения, какие есть. Вот так мыслит первое лицо, и вслед за ним все его элиты, так называемые.
Андрей, Путин дал интервью каналу Sky News Arabia, там он сказал, что Украина вообще должна признать итоги референдумов в Донбассе и Новороссии, и иначе, процитирую, это будет означать вероятность возобновления вооруженного конфликта. Можно ли считать, что это прояснение переговорной позиции, или это опять игра в кошки-мышки, пытается запудрить мозги всем?
Вот такое впечатление, что нет переговорной позиции, она все время меняется. По нюансам, безусловно. Но нет и общей стратегической переговорной позиции. Вы что все-таки хотите? Выйти на границы, административные границы вот этих новых регионов, которые записаны в Конституцию? Или все-таки линия соприкосновения? Путин пообещал вероятность, такой, по-научному говоря, стохастический подход, да, что вот, ну, может, возьмем суммы, а может, не возьмем. А суммы – это что? Это тоже как бы вот входит в Российскую Федерацию, это тоже какой-то, так сказать, план. Это тоже потом будут вносить в Конституцию, и тоже жители Сум будут голосовать за вхождение в Российскую Федерацию. В чем здесь, вот, собственно, логика? То есть нет ни стратегической линии плана, ни тактической. Это не дипломатия. Это не внешняя политика. Это просто вот рассуждение о том, как собственно, двигаться дальше. И здесь действительно самый главный пункт – это там, где ступит сапог русского солдата, российского, точнее, в данном случае, там, собственно, и будем обустраиваться. Вот доктрина Путина. Вот так она выглядит. Кстати говоря, меня очень озадачила реакция зала. Я понимаю, он мультиполярный или как-то многополярный, этот самый зал. Но когда он говорил вот эти вещи, чудовищные с точки зрения международного права, чудовищные с точки зрения, я не знаю, установления миропорядка, с точки зрения тех жертв, которые принесла, значит, вот эта история вся, зал аплодировал, и зал улыбался. Очень смешно, как улыбался вот этот парень, который, значит, модерировал. Я думаю, что Sky News все-таки британская организация, в общем и целом, им надо подумать о том, кого они держат, так сказать, в своем филиале, если это их филиал, я не знаю, как они устроены.
А в том числе среди различных интересных заявлений на экономическом форуме, помимо того, что Владимир Путин просто приказал российской экономике расти немедленно, мы узнали о том, что возвращением в Россию иностранного бизнеса будет заниматься Генпрокуратура. Ну, та самая Генпрокуратура, которая вот в последние годы десятки предприятий конфисковывала на миллиарды долларов. Вот
Ну,
будет.
вернее, она выходила там в суды и требовала, да, национализации.
И это все, да, национализировалось. Вот они будут внимательно следить за возможным возвращением в Россию иностранного бизнеса. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов. И Абаз Галямов у себя в телеграм-канале пишет о том, что вообще Краснов чувствует себя настолько уверенно, что, не таясь, публично заявляет о своих планах перетащить на себя часть функций правительства. Вот этот перекос, он как-то заметен в действительности, он существует?
Существует уже много лет, потому что правоохранительные органы, игроки на рынке, они определяют страхи бизнесменов, они определяют состояние там фондового рынка, они определяют состояние инвестиционного климата, который, как признали на этом форуме, высшие должностные лица и разные, так сказать, серьезные фигуры типа Грефа, инвестиционный климат у нас отсутствует, его нет. То, что там рассказывал Путин, опровергается словами Решетникова, словами Силуанова, словами Грефа и словами Набиуллина. Когда играют на рынке такие структуры, естественно, никакого инвестиционного климата не будет, как и не будет возвращения западных инвесторов, западных компаний, игроков и так далее и тому подобное. Зачем возвращаться в руки правоохранительных органов? Тем более, что даже вот этот молодой человек, который модерировал пленарную сессию с Путиным, и вот это Sky News Arabia, он с некоторым удивлением говорил там, ну вот тут я читал, что вот вроде как аэропорт национализировали. Ну вот как раз это игра прокуратуры и суда. И, соответственно, ну как, если права собственности не защищены, это частная собственность, это добросовестные собственники, которые развивали свой проект, создавали рабочие места, все работало. Ну, теперь, поскольку это работает, надо это отобрать и передать кому-то еще. Путин сказал, что это не имеет ничего общего с национализацией. Тогда что это такое? Ну, хорошо, наверное, так оно и есть, потому что это передел собственности. Потому что государство не будет это у себя держать, у него нет денег, у него деньги сейчас расходуются на другие цели, но передаст кому-то в обязательном порядке. Этот кто-то будет якобы владеть аэропортом и пытаться им как бы управлять за свой счет, поскольку государству не досуг. Вот что это такое. Путин назвал это вознёй. Но это не возня, это очень серьезные процессы, которые очень пугают российский бизнес, очень влияют на инвестиционный климат и на то, что частных инвестиций, конечно же, в Российской Федерации становится все меньше и меньше, тем более в крупных проектах. Что же до Краснова, то, безусловно, он очень серьезный игрок сейчас в политике, в экономической политике и играет очень серьезную самостоятельную роль, безусловно, с одобрением, может быть, постфактум, но с одобрением Путина.
В сентябре в 11 регионах России пройдут выборы депутатов ЗАГС собраний, еще в 25 депутатов городских советов. И вот Верстка и Moscow Times пишут о том, что вообще все партии, включая даже Единую Россию, столкнулись с дефицитом желающих участвовать в выборах. В общем, одну из цитат, которую они приводят: «Политическая апатия достигла точки, когда даже системным игрокам невыгодно участвовать. Если ты идешь на выборы, можешь проснуться уголовник, сотрудником или иноагентом. Ну, вот для политической системы российской, когда даже в Единую Россию не хотят идти, насколько это сложно и насколько это усложняет вообще для Путина?
Это тоже симптом. Мало что усложняет, потому что те, кто все-таки пойдут, естественно, будут гипер-супер управляемыми фигурами, контролируемыми. Но это показатель немножко другого самоедства власти. Да, вот сейчас очень много процессов как бы антикоррупционных, как бы, да, и, возможно, там есть коррупция, может быть, нет, но любой чиновник хорошего уровня или среднего уровня, регионального уровня, находится под угрозой преследования. Им тоже непросто в этот период. Какие-то группировки, может быть, сталкиваются, в том числе внутрирегиональные, о которых мы не знаем. Какие-то федеральные группировки друг с другом конкурируют. В результате кто-то садится в тюрьму. Кому-то нужно показать, например, большому бизнесу, что они тоже все весьма уязвимы и должны вести себя хорошо, и садится в тюрьму Машкович. Такой же крупный игрок, как и все, там, допустим, в том же РСПП. Вот это немножечко действительно самоедство, когда каждый представитель элиты под угрозой. Ну и зачем тогда этим людям куда-то идти вот в такого рода структуры, пытаться заниматься политикой, шаг лево, шаг вправо, проблема. Так что это как раз вот симптом саморазъедания системы Путина.
А одновременно все-таки мы видим какие-то попытки как-то воздействовать, потому что вот в четверг «Яблоко» подали заявку на проведение в Москве серии одиночных пикетов против памятника Сталину в метро. Вот, по крайней мере, заявка сейчас это существует. Вот подобные какие-то действия, попытки каким-то образом ну, выразить свою позицию, вот это насколько влияет вообще на схему и на систему, и в том числе на атмосферу?
Думаю, что мало влияет, потому что система уже сложилась, она абсолютно ригидна, не то, что называется, гибкая. Это может быть еще до 22 года, еще лучше до 14 года можно было что-то как-то с ней играть, и сама система поигрывала с общественным полем, еще были контролируемые общественные там палаты всякие, там Совет по правам человека был еще немножко другой. Еще было интересно играть в имитационные партии, в имитационные либеральные партии, в имитационных политиков, типа там какой-нибудь Собчак и так далее, Прохоров, там, вот это вот все. Сейчас это не нужно. Это могильная плита, которая обрушилась на гражданское общество, и, безусловно, можно как бы приветствовать эту инициативу партии «Яблоко», и, собственно, она вполне конституционна, да и никого спрашивать не надо по конституции, вышел на пикет и стоишь. Но сейчас тебе пришьют немедленно какую-нибудь политическую статью за это, причем уголовную. Так что, да, просят разрешения, разрешения не будет дано. Ну что, у нас еще ковид, знаете, как вот санитарное ограничение, больше одного не собираться. Соответственно, ну, вот есть повод. Так что откажут, и, собственно, никому эти игры во власти уже совершенно не нужны.
По поводу игры во власти, я хочу рассказать короткую историю из Республики Коми. Там один из представителей КПРФ пришел в избирательную комиссию региона, чтобы подать документы на выборы, которые будут в сентябре. И вот он пришел рано утром, обнаружил, что в очереди до него стоят 18 человек. Мы видели такое в Петербурге, когда просто кандидатам мешали сдавать документы и регистрироваться как кандидатам. Такое было очень массово. Вот этот вот человек от КПРФ в итоге все же с горем пополам, из битвы сдал свои документы, зарегистрировался на выборы. Казалось бы, КПРФ — это карманная партия, там можно делать все, что угодно, да, с ними говорить, вот вы будете делать это, и не будете делать это. Но даже их боятся и отстреливают на подступах, вот, чтобы они просто даже не составляли конкуренцию. Причем этот человек, он был одним из защитников северных территорий во время конфликта вокруг стройки ШИИСа, да, свалки на севере. Вот он сделал свою политическую карьеру там. Его как раз очень сильно боятся. Казалось бы. Но вот вновь, да, мы даже вот при таких карманных партиях видим такие результаты. Что вы думаете про это?
Очень важно, чтобы любой человек был полностью контролируемый. Значит, коммунисты не могут обеспечить региональный, допустим, организация не может обеспечить контролируемость этого человека. Тем более, что у него в анамнезе гражданская активность неконтролируемая. Кстати, ее сейчас ведь тоже нет, ну почти нет, нигде там. В Башкортостане какие-то, так сказать, были признаки гражданской активности. Ну, например, в Москве сейчас, которая всегда бурлила и протестовала против реновации и точечной застройки, сейчас что-то никто не выходит. Точечная, не точечная, есть у тебя депутат или нет, у тебя депутат, лучше не выходить, потому что прижьют политику, естественно. Вот это, собственно, гражданская активность, она стерилизована. Так что нельзя ничего, ничего совсем. Можно говорить, что это почти советская система, в этом смысле да, но в остальных проявлениях это уже жестче, чем советская система поздняя, во всяком случае.
Андрей, можно еще один вопрос про региональную историю? Вот сегодня в Алтае проходил большой, на Алтае проходил большой митинг против ликвидации сельсоветов. Там планируют изменить систему самоуправления, ликвидировать эти сельские поселения, местные советы депутатов, а сами муниципалитеты объединить в округа. Так вот, люди вышли туда на большой митинг, около 4000 человек в Горно-Алтайске, 4000 человек. И акция была согласована, девизы были такие: Турчака в отставку, одноуровневая система, системы власти нет, мы против оккупации наших земель олигархами. Меня больше всего поразила цифра в 4000 человек. О чем она говорит, как вам кажется?
Ну вот видите, это опровергает, признаю мои слова, что совсем нет никакой гражданской активности. Там, где она в большей степени видна, может быть, где-то там в столицах, это просто, наверное, невозможно. Но попробуйте в Москве что-то такое. Ну, в Москве, правда, это немыслимо абсолютно. В Питере или где-то в городе-миллионнике. Здесь возможно, и это на самом деле интересный признак. Значит, в регионах возможны такие всплески, значит, есть еще вот это чувство справедливости у людей. Они же не выступают против СВО, там, они не выступают против властей федеральных. Им не нравится их собственный начальник. При этом это начальство разрешило. Ну, то есть, тут какие-то, очевидно, региональные сюжеты еще возможно в такой ситуации. Хотя это действительно, ну, какое-то, может быть, исключение все-таки из правил и в некотором смысле отрадное исключение. Может быть, за этими людьми потом будут присматривать, да, кто не знает, как там, кто снимает их или следит за ними. Ну вот, раз такое есть в регионах, значит, гражданское общество существует, ну, в принципе, существует. Гражданское общество – это сообщество людей, даже а не организации, тем более в такой репрессивной авторитарной системе, в которой мы живем. Но вот такого рода выступления, или там выступления в Башкортостане показывают, что люди еще могут выражать свое недовольство и не бояться. Вот ведь что интересно. Кстати, сейчас вот отменили партию «Гражданской инициативы» за неучастие в выборах. Это ужасно смешная, как бы издевательская формулировка. Как раз она-то, благодаря ее платформе, собственно, Надеждин участвовал в выборах. И мы помним, какая невероятная активность была в поддержку Надеждина в той же самой Москве, где вроде как ничего нельзя, а тут вдруг стало можно. Вот стоит только лазейку этому гражданскому обществу предоставить, как оно начинает себя вести антиправительственно. Иначе не надо допускать так.
А можно ли говорить, возвращаясь к Петербургскому экономическому форуму, о существовании Петербургского экономического форума? Потому что как будто бы мы оттуда узнаем гораздо больше новостей...
Элитной экономики.
Да, или элитной экономики, или каких-то вот оригинальных новостей, связанных там то с тем, что Россия должна войти в 20 лучших стран по условиям ведения бизнеса к 30-му году.
Но это Путин говорит.
Это Путин говорит. Говорит, да. Ну вот разные такие оригинальные заявления. И вообще Петербургский экономический форум с, так сказать, отсутствием даже олигархов российских во многом. Насколько он существует как экономический форум? Он как политический уже становится.
Ну, больше того, это форум одного актера, это форум Путина. Собственно, все туда едут ради того, чтобы услышать то, что он скажет со сцены. И вроде как это престижно там быть, но сейчас много таких площадок, Петербургский юридический форум, сколько новостей нам принес. И скорее это был антиправовой форум, то есть он был, конечно, юридический, потому что там были юристы, но все, что там было сказано, входило в кричащее противоречие с законами и с Конституцией Российской Федерации. Здесь, ну, происходит вот скорее как бы театральная такая постановка, и обсуждают скорее антураж, чем содержание. Но все-таки там завтрак Сбера, где что-то там обсуждается, все-таки традиционно вот эта как команда как бы людей из экономического и финансового блока обсуждают все то же самое годами и десятилетиями абсолютно просто. Там сюжет, допустим, который Путин затронул, что нужно наконец установить сроки давности по законности приватизации. Он это говорит, ну, на моей памяти, ну, не знаю, может быть, не десятилетия, но точно несколько лет. Вот то же самое они обсуждают, вот одни и те же сюжеты десятилетиями уже примерно одни и те же люди. При том, что, ну, надо отдать должное, финансово-экономический блок у нас все-таки очень профессиональный и довольно откровенный. Решетников говорит, мы на грани рецессии. Греф говорит, у нас нет инвестиций. Силуанов говорит, у нас бюджет штормит. Это значит, дефицит растет, доходы брать неоткуда, расходы неправильные. Набиуллина говорит, нифига я не буду снижать ставку, пока, собственно, в экономике не начнется нормальное оживление. Нормальное оживление может начаться только если закончить СВО, если начать открывать экономику Западу и западным инвестициям. Как мы понимаем, это будет совсем не скоро. И даже если произойдет, то проблемы в перекошенной структурной экономике продолжатся. Так что ребятам как бы не позавидуешь, но они достаточно откровенно высказываются. Андрей Макаров там высказался достаточно жестко, что вот, ну как, спрос есть у людей, а вам предложить нечего. Вы ничего не производите, чтобы люди могли потреблять. Так что там были сказаны какие-то, в общем, содержательные вещи.
Если говорить про экономический блок правительства и вообще банковскую систему, ну вот как раз 3-5 июля в Петербурге будет проходить финансовый конгресс Банка России, и вот там, как мне кажется, будет гораздо больше заявлений по делу. Будете ли вы за ним пристальнее наблюдать, чем за экономическим форумом в Петербурге?
Знаете, не уверен, что там будут какие-то сверхъестественные новости, потому что новости у нас производят в основном высшие должностные лица. И пока, собственно, экономика находится под спудом военной ориентации, ну что здесь может измениться? Чем нас могут удивить банки, кроме какой-нибудь там, я не знаю, блокировкой или я не знаю, заморозкой средств, чего, я надеюсь, все-таки не будет. Это алармистские ощущения людей в связи с общей атмосферой. Так что я думаю, что новостей на этом фронте ожидать не стоит. Нужно следить за другими фронтами, мне кажется.
Ну и будем продолжать следить за другими фронтами, и с вашей помощью тоже. Спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться.
Спасибо.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами был Андрей Колесников. Он обозреватель New Times и «Новой газеты».